Начнем, братья, да? Братья, давайте с молитвы начнем. Благодарим Тебя, Господь, за благодать Твою, которую Ты дал нам в Иисусе Христе. Господи, мы благодарны, что Ты заплатил за нас такую высокую цену. Отдал свою жизнь, Господь, чтобы мы имели жизнь. Благодарим Тебя. Просим, Господь, чтобы нам быть посвященными Тебе, благодарными Тебе, Господь, служить Тебе от всего сердца. Чтобы в нашей жизни, Господь, Ты был очень много-много возвеличен, Господь. И мы просим, Ты используй нас для того, чтобы сила Твоей благодати проявилась еще во многих погибающих грешниках, Господь. Спаси еще многих людей. Дай нам, Господь, благословение сейчас, чтобы размышлять над Твоим повелением, Господь, над нашей ответственностью, чтобы благовествовать Евангелие погибающим миром. Мы молим, Господь, Тебя о благословении. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Хорошо, братья, слышно меня? Нормально, да? Закройте, да? Хорошо. Я думал, что сегодня, может, мало кто придет. Виктор Семенович там у нас проповедует внизу, да? Это замечательно. Ну, братья, раз вы здесь, не пошли туда на Виктора Семеновича. Я говорил, братья, я бы пошел бы туда, да? Виктор Семенович послушает. Ну, значит, вопрос благовестия для вас очень остро звучит, да? На самом деле так оно и есть. Но о чем мы за час можем поговорить? Сразу говорю о том, что, ну, не такой формат, чтобы мы обсудили все сферы личного благовестия вообще. То есть это процесс ученичества, и это процесс, у нас есть определенные материалы для этого, как доносить евангельскую весть, как отвечать на возражения. Мы не ставим такую цель сейчас. Но некоторые вопросы очень важные, которые помогут нам размышлять и, может быть, в дальнейшем двигаться вот в этом направлении. Надеемся, что мы можем получить и сегодня, братья. Во-первых, о чем хотелось сказать. Начнем разговор у нас о том, что благовестие во многих церквях братства, мы это понимаем, ну, мягко говоря, находится, ну, не в лучшем виде. Согласны с этим, да? Мы рассматривали, у нас есть миссионерский совет объединения, рассматривали этот вопрос, изучали, старались подробно изучить, анализировать. Мы пришли к такому выводу. Пришли к выводу, что за последние вот эти годы произошла некоторая такая, будем говорить, трансформация понимания сути самого благовестия в умах верующих и служителей в том числе. О чем я хочу сказать? Благовестие, оно больше стало ассоциироваться с какими-то программами и мероприятиями, а не с людьми. То есть оно ассоциируется, конечно, с людьми, но программы и мероприятия, они стали занимать как бы главенствующее место в сфере благовестия. И вы спросите, что такое благовестие, и вы услышите свой ответ. Это идти, что-то делать, что-то проводить. Вы знаете, с чем сравнить? Вот есть разные государства. И в некоторых государствах, коротко, в некоторых государствах люди служат для государства, да? Государство – это центр, а люди, общество, люди, они, ну, инструмент для этого государства. Они созидают традиции, закон, какой-то путь государственный, поэтому они так второстепенны. В некоторых государствах наоборот, замечаете, да? Государство для людей. Люди составляют основу, и государство подстраивается и служит для людей. Вот такая же примерно трансформация произошла за последнее время у нас в России. Об этом можно говорить целый час. Но что произошло? Миссии сыграли, ну, будем говорить, такую решающую роль в том, чтобы изменить вот это сознание. Церкви отдали благовестие на откуп миссиям различным, которые осуществляли мероприятия. И в результате верующие, члены церкви стали инструментом вот, в проведении этих мероприятий. Мероприятия – это благовестие. Люди, они стали инструментом для того, чтобы это мероприятие проводить. И кризис благовестия произошел почему? Потому что церкви вот в свете политической обстановки не получили возможность мероприятия осуществлять. И кризис благовестия. Но если посмотреть библейский принцип, мы посмотрели Деяния апостолов, первоапостольскую церковь, мы видим, что там тенденция благовестия или основа благовестия, они совсем другие. Там основу благовестия составляли не мероприятия, они очень нужны, и миссии хорошее дело выполнил, но сами люди, благовестники, а мероприятия служили инструментом для того, чтобы они проявляли благовестие, благовествовали. То есть совсем другая система. Понятно ли это, братья? Не знаю, по вашим глазам, да? Об этом очень много можно говорить, но сейчас не цель, чтобы нам об этом говорить, да? Но поймите вот эту истину. Когда мероприятия занимают главенствующую роль, какие-то проекты, благовестник, подпорка, церковь говорит, идите, не идут, тем больше вовлечения людей, тем обширнее благовестие. Или наоборот, когда благовестник является основой благовестия, тогда в таких церквях на первое место становится ученичество и подготовка благовестника, формирование благовестника. Ученичество, вот что такое благовестие. Научить его правильно доносить евангельскую весть, научить его отвечать на возражения, апологетики, научить его следить за мотивами своих сердец. И тогда для такого благовестника мероприятие, оно является подпоркой или еще возможностью более проявлять, сюда его не надо заставлять. И тогда даже нет мероприятий, даже такая историческая обстановка, как сейчас у нас, или как была в то время в Римской империи, в первые годы, она не будет служить помехой для развития благовестия, потому что благовестие, оно стоит на форме ученичества, а не на форме мероприятий и каких-то проектов, братья. Это очень важный момент, который мы осмыслили и о чем хотели бы вам рассказать. Ну, еще о чем мы сегодня с вами посмотрим. И дальше. Вот эти основные препятствия я назвал, можно сказать, мнимые препятствия для благовестия. Какие мы сейчас имеем благодаря вот этой неправильной, как мы говорили, да, системе мышления в вопросах благовестия. Первое – это занятость. Служителей, конечно, да. Ну и, в принципе, и не служителей только. То есть в связи с нехваткой служителей зачастую вся нагрузка в церкви, в служении лежит на служителей. Очень много нужных, хороших дел, и благовестие, оно стоит наряду с этими делами, ну, как обычно бывает, есть горящие дела, да, благовестие откладывается на потом. Завтра будем совершать это, или потом. Ну, и как там, завтра, в результате, ну, так, может быть, и не осуществляться. Хочу сказать, что у Павла, у него была такая же причина, чтобы не благовествовать, то есть занятость. Но он так этой причиной в своем служении не воспользовался. Я читал недавно вот это Коринфян, перечитывал второе Коринфян. Там он говорит, помните, о своем служении, о том, насколько он, ну, подвергал опасности свою жизнь, как он посвященно нес Евангелие. Там во второй Коринфян, в 11 главе, 28 стиха, он говорит, кроме посторонних приключений у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквях, кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся. Представьте, занятость апостола Павла. Но, тем не менее, оно не влияло на его благовестие, на его посвященность. Второе – это недопонимание важности личного благовестия, то есть это одно тоже таких препятствий нынешнего благовестия в наших церквях и в служителях тоже. Если в первом случае я имел в виду, что служитель, он понимает, что личное благовестие необходимо, но как бы не находит возможности, чтобы осуществлять, будем так говорить, то в этом случае, во втором, непонимание важности личного благовестия, служитель не считает благовестие важным для себя. То есть для других он считает важным, но для себя не считает важным. То есть мое призвание другое, благовестие – это вот особые люди. Обычно послание к Ефесянам, оно служит как бы оправданием такой позиции, где говорится, что одних поставил пастырями, других, да, на созидание церкви, других поставил иных евангелистами. Третье препятствие – это страх. Страх. То есть такие внутренние ощущения, они имеют очень большое влияние, я сказал бы, на верующих вообще. В принципе, для врага душ человеческих, так сказать, что страх – это, наверное, одно из самых больших орудий, которые, ну, можно сказать, парализуют церковь. Страх. Вот эти внутренние ощущения неправильные. Я не говорю о том, что это обязательно там дрожь в коленях, братья. Не обязательно. Просто, может быть, чувство какого-то собственного достоинства как-то нарушается, еще какие-то моменты. С братом разговаривали, говорит, вот я там в населенном пункте небольшом, там 8 тысяч, да, и говорит, очень сложно людей привести в церковь. Почему? Вот эта общность, люди боятся, что о них подумают, оно просто существует. И это поражено не только неверующие люди в церкви, и верующие, и служители бывают, ну, парализованы страхом, страхом перед благовестием. Я не хочу сказать, что сам страх – это грех, да, но, в принципе, поддаться страху – это проявление маловерия. Я вспомнил сразу, как Иисус Христос в лодке говорит своим ученикам, помните? Когда они испугались бури, разбудили Иисуса Христа, Он говорит, что вы так боязливы, маловерны. И в других местах, я заметил, Он тоже Он так говорил, боязливы, почему вы не доверяете, потому что маловерные. То есть, когда человек поддается. Есть такое. Потом, последствия неудачного опыта личного благовестия. Это еще одно из препятствий, которые сейчас существуют из одних. То есть, в основном, вот эти последствия неудачного опыта личного благовестия, они связаны с неправильным ожиданием. Когда у человека, у служителя неправильные ожидания, у него как бы не сформировано, или он не отдает значение оценивать успех благовестия по-библейски. Он что-то ожидает, что-то сам ожидает. Ну, допустим, что много людей придет в церковь, да, или как-то к нему отнесутся доброжелательно люди, и вот это ожидание, оно не оправдывается. Потом апатия. Хочу сказать, что я думаю, что это причина, почему люди, вот когда уверуют только, да, много благовествуют, заметили, да, активные, приглашают людей, а статистика показывает, что там через 5 лет, в принципе, у них неверующих и не остается друзей. И они мало благовествуют. Я заметил в нашей церкви, одна сестра, она уверовала, то есть с уличного благовестия, пришла в церковь, приняла крещение. Смотришь, через год приняла крещение ее дочь, то есть которая вообще в церкви никогда не была. Через год, сейчас смотрю крещение, принимает друг ее, ее друг. То есть, ну, я не имею в виду, что у них отношения, просто знакомый парень, и вот он принимает. Почему это происходит? То есть, вот в таком, будем говорить, молодеченском, христианском, да, возрасте больше благовествуют верующие. А потом со временем они остывают. Почему? Потому что сталкиваются с трудностями. Сначала не сталкиваются с трудностями, да, а потом со временем сталкиваются с трудностями, с отвержениями, и вот у них появляется такой, будем говорить, признак такого, ну, неудачного опыта личного благовестия в их жизни, который и формирует их отношение к благовестию. И такого очень много. Один исследователь, Джордж Варна, вот он пишет об этом. Одна из доминирующих причин растущего нежелания христиан делиться своей верой с неверующими имеет отношение к самому свидетельству о вере. Опрашивая христиан о их свидетельской деятельности, мы обнаружили, что 9 человек из 10, которые пытаются объяснить свою веру и понимание Бога другим, после таких переживаний чувствуют, что как будто потерпели неудачу, пишет. Потом он дальше пишет. Человеческое поведение на самом деле таково, что большинство людей избегают тех видов деятельности, в которых они могут не найти успеха. Как существа, ищущие удовольствие и удобство, мы выделяем те направления в деятельности, в которых мы более всего защищены и одарены. Таким образом, несмотря на Божие повеление распространять Божие Слово, многие христиане направляют свою энергию на те сферы духовной деятельности, которые являются наиболее удовлетворительными и в которых они, скорее всего, достигнут успеха. Удивительные, просто замечательные слова. Это глубокое исследование, то есть в одной из книг. Братья и сестры, вот и братья, дорогие сестры, нет, да? Вот такие причины благовестия, которые трудности и причины, можно сказать, что мнимые причины, которые мы сейчас имеем благодаря, вот, можно сказать, такой вот наследственности. Но в противовес причинам неблаговествия, у нас есть причина для благовестия. Причина для благовестия, это тоже очень важно. Во-первых, почему нам нужно благовествовать? На этот вопрос нам надо ответить сегодня. И первое – это желать исполнять повеление Христа, И в этом, можно сказать, проявление есть любви к Господу или к Богу. Матфея 28 глава, с 18 стиха, братья, известный текст, да, который является, будем говорить так, основой вот нашего исполнения великого поручения. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле, и так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сия с вами во все дни до скончания века». Видите, да? То есть в этом тексте, мы много не будем разбирать, вы много слышали, да? В этом тексте я хочу отметить, очень ярко выражены, как бы сказать, троичные причины для благовестия. Во-первых, Христос обладает абсолютной властью, мы видим. 18 стих, дана мне всякая власть на небе и на земле. Видите, да? Абсолютная власть с этого начинается. На небе, он утверждает о том, что оно на небе и на земле, соответственно, его власть. Потом Христос желает исполнения его повеления, власть и повеление. Повеление, оно выражено в этих глаголах или в причастных формах, которые здесь есть. Идите, научите, крестя, это все его желание, его повеление, которое он дает, если все это обобщить. По сути дела, власть Христа, что такое власть? Это власть, это право требовать исполнения его желаний или его повеления. Вот что такое власть. И здесь это очень ярко выражено. И третье, Христос наделяет силой для исполнения своего поручения. Сила здесь Христа очень ярко выражена. Посмотрите, это последний стих. Уча их соблюдать, и что он говорит? Я с вами во все дни до скончания века. Он говорит о том, что он дает силу для того, чтобы исполнять это поручение. Его власть, его повеление и его сила. Здесь очень выражено. Христианам очень как бы близко, будем говорить, вот эта последняя часть. Мы очень много говорим, где двое, трое во имя мое. Христос говорит, там я посреди вас. То есть мы нуждаемся в силе. Почему? Потому что мы хотим защищенности определенной. Вот то, о чем до этого говорил тот автор. Мы ищем защищенности для себя. И мы много о силе говорим. Но вот здесь вот, в этом контексте повеления, сила, она дана для осуществления его власти. Для осуществления его воли. Очень важно. Джеймс Пакер, проповедь Евангелия Всевластия Бога, он пишет интересно о этом, о его силе, то есть об этом обещании «Я с вами». Он говорит, сила этого обещания должна, по всей видимости, соответствовать силе заповеди, к которой это обещание относится. Фраза «до скончания века» относится не только к 11 ученикам, но и ко всей христианской церкви на протяжении всей истории. Это обещание относится к нам так же, как и к апостолам, и мы можем найти в нем великое утешение. Но если на нас распространяется обетование, сила, да, то тем более повеление, за которое это обетование следует. Если мы принимаем обетование, тогда мы должны принимать и ответственность, которая предлагает обетование. Вот что он говорит автор. То есть это очень важная причина, братья, для благовестия в нашей жизни. Благовестие. То есть на основании этого текста мы можем точно сказать, что великое поручение, оно содержит, или, можно сказать, не содержит даже, вот в отрицательном, не содержит временного, географического или какого-то личного ограничения. То есть оно во все времена и на всех распространяется. И в этом есть, конечно, проявление любви в заповедях. То есть мы можем определить, любим ли мы Бога исполнением заповеди. Об этом вы, братья, хорошо знаете. Вторая – это желать прославлять Бога. Это причина, очень важно. Вообще прославление является целью вообще всей сферы жизни христианской. Помните, апостол Павел говорит, послание к Коринфянам, 10 глава. Итак, едите ли, пьете ли, все что иное делать, все делайте во славу Божию. То есть мы должны жить для славы Божией. Также и спасение через благовестие, оно служит для достижения славы Христа. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих. Апостол Павел говорит, он говорит, «Бог от начала через освящение Духа и веру истины избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». Видите? Очень важные элементы. Весь процесс спасения от избрания до личного благовестия, до осуществления, когда наши тела изменятся, когда это спасение, оно осуществится уже, то есть окончательно примет свою физическую, будем говорить, форму, да? Все это служит к определенной цели, для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Это очень важно. Почему об этом мы говорим? Вы думаете, почему он об этом говорит? Мы говорили о причинах, о мнимых причинах. Времени нету. Помните, да? Так, страхи. Важно это или не важно? Опыт какой-то благовестия. За всеми этими причинами стоит, я скажу, не обстоятельства, а неправильное понимание цели благовестия, тех причин, почему мы должны его осуществлять. По сути дела, все причины – это оправдание. Это просто внешние симптомы, которые показывают о том, что там что-то в сердце не достает до понимания важности благовестия. Потому что вот эти вопросы фундаментальные, они должны двигать человека, братья. Когда они живут в нашем сердце, вот эти фундаментальные, тогда наше сердце посвящено, тогда любые причины, они для нас просто мелкие по сравнению с Христом, с Его славой, с нашим посвящением, с нашей любовью к Нему. Это очень важно понимать, братья. Да. Ну, можно сказать еще, что в Матфея 5 глава, 6 стих, Иисус Христос говорит о том, что «Да светит свет вас пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного». Помните, да? То есть Бог прославляется, когда великие дела вот Его благодати, они становятся известны людям. И уже что христиане говорят неверующим о Христе, о Его благодати, это уже прославляет Бога. И третье, последнее вот в этой сфере – это желать спасать погибающих людей. Можно сказать, что в этом есть проявление к людям, к погибающим людям. Истинно верующий – это тот, кто познал любовь Божию, и он должен выражать эту любовь по отношению к другим. По сути дела, это вторая заповедь, данная Христом, вы знаете, да? Она стоит неотъемлемо от первой заповеди, от любви к Богу. От любви к Богу. И Христос определил нам очень простое и точное, будем сказать, применение этой заповеди, Матфея 7 глава, 12 стих. Итак, во всем... Как хотите, чтобы с вами поступали люди, что он говорит, так вы поступайте с ними. Ибо в этом весь закон и пророки. В этом весь закон, в этом все Писание. Очень важный элемент. То есть наше отношение к людям должно характеризоваться чем? Любовью. Мы хотим, что больше всего, что себе? Что бы хотели в своей жизни? Верующий говорит, Господи, как поздно я к Тебе пришел. Если бы раньше, да? Почему? Потому что это самое ценное для верующего. Тогда, когда благодать становится его благодатью, личным спасением. Это мы не можем не желать окружающим людям. Конечно, я понимаю, мы должны кормить, поить людей, оказывать любовь, это тоже проявление. Но Евангелие, вот что самое главное. Представьте себе, человек сидит в тюрьме, закован в кандалах, там истекает кровью, да? Все, вы знаете, что он там умрет полностью. У вас есть возможность прийти, у вас есть ключ, который может вас освободить. Вы приходите туда к нему и говорите, слушай, я хочу тебя покормить, попоить, обвязать раны твои. Знаете, да? Чтобы тебе легче было. Ну, конечно, ему будет легче, это хорошо. Но самое главное, что? Это освободитесь, у вас есть ключ. Это освободить его. То есть, если вы раны перевязываете, напоили, накормили, и освобождаете его для освобождения, это имеет смысл. Но если вы его кормите, поете, а ключ не нужен, так живи здесь и уходите спокойно, а он там продолжает, то это не проявление любви. Согласны с этим? То же самое мы должны это понимать, братья. То есть, все верующие, тем более служители, они должны быть чутки своим мотивам, сердец. И нужно работать над своим сердцем. То есть, как Христос говорит, научиться у меня. Это очень важные элементы. То есть, мы говорили, есть проблема благовестия, да, в нашей стране, в нашей культуре. Очень серьезное благовестие, с пониманием вообще сути благовестия. Потом у нас есть вот эти, будем говорить, мнимые причины. У нас есть цель. Еще хотел бы сказать о том, что у нас есть в принципе и пример, как осуществлять благовестие. Об этом у нас сейчас есть время тоже поговорить, братья. То есть на примере благовестия апостола Павла в Афинах мы здесь рассмотрим вот эти принципы личного благовестия. Давайте откроем Деяния апостолов, 17 глава, чтобы как бы такие некоторые вопросы практически теперь рассмотрим, пока у нас есть время. Деяния апостолов, 17 глава, проповедь апостола Павла в Афинах, или благовестие его в Афинах. Знаете все этот текст замечательно, да? Хороший, удивительный. Просто Слово Божие, да? Это сила. Христос говорит, я с вами во все дни до скончания века. То есть его силы будут осуществляться, благовестие. Это что, какие-то сверхъестественные явления? Сила в Слове, сила в Духе Святом. Вот Слово, вот оно дает нам все необходимое для того, чтобы осуществлять. Давайте посмотрим. Первое, братья, как служители. Первое, практические принципы. Планируйте свое личное благовестие. Планируйте. Посмотрите 15 стих, 17 глава. В сопровождении Павла проводили его до Афины, получив приказание к силе Тимофея, чтобы они скорее пришли к нему отправить. Мы видим здесь приход апостола Павла в Афины, да, и вы скажете, ну, в этом отрывке, ну, напрямую, ну, ничего не говорится о том, что они планировали свое благовестие, потому что я сказал, планируйте свое личное благовестие. Но на самом деле, посмотрите контекст служения апостола Павла, вы обязательно придете к выводу, что апостол Павел со своими соратниками очень тщательно планировали все свое благовестие, очень тщательно, куда пойдут, как пойдут, с кем пойдут, каким образом будут осуществлять поддержку и все-все-все остальное, братья. Это очень важно понимать. То есть планируйте свое благовестие. Если в послании к римлянам апостол Павел пишет им, что он планирует даже прийти к ним туда, и в Испанию даже планировал прийти, это римлянам 15 глава 28 стих. «Исполнив это и верно поставив им сей плод усердия, я отправляюсь через ваши места в Испанию». Павел всегда планировал свое благовестие, конкретно, куда ему пойти. И думал, что я буду в Риме, а потом пойду в Испанию. И планирование, оно было свойственно не только апостолу Павлу. Иисус Христос планировал свое благовестие. Евангелие от Луки, очень хорошо это видно, там в самом начале служения Иисуса Христа, в 4 главе описывается служение Иисуса Христа, когда его служение стало, будем говорить, популярно среди народа, он проповедует. 4 глава, 42 стих, то есть он проповедует и ушел в пустынное место, чтобы отдохнуть, много народа исцелил. Людям нравится его слово. Посмотрите, что здесь написано. «Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал, чтобы не уходил от них». А 43 стих, посмотрите. «Но он сказал им, и другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на это я послан». Видите? Вот успешное благовестие для Иисуса Христа. Можно, казалось, да, вот люди. Они пришли туда к нему, оставили дома. Он от них ушел в пустынное место, они за ним туда. Они говорят, ты нам нужен, благовествуй нам, учи нас. Что Иисус Христос говорит? Иисус Христос говорит, у меня есть свои планы. У меня есть план благовествия. И он идет благовествовать в другое место. То есть осуществлять план. Очень важно, братья, это понимать. Потому что мы планируем очень много вещей. Мы планируем свой бюджет, свою стройку. Планируем свой отпуск. Я знаю людей, которые, ну, небольшой достаток, но они могут накопить себе денег за год, чтобы поехать куда-то в Крым. Я удивляюсь, как вы можете это? А мы копили, мы планировали, билеты заранее купили, там еду позаботились, чтобы там подешевле, ну, место, где им пожить было. Представьте себе, планируют. Это очень, мы планируем то, что нам нравится, или то, что, ну, нам необходимо. И, к сожалению, братья, хочу сказать, зачастую благовестие ни в одно из этих определений в нашей жизни не входит. И не нравится, и необходимости не видим. Вот этого не должно быть, это нам надо изменить. Планирование является богоугодным принципом. Посмотрите, что нас окружает. Планирование – это признаки божественного характера. Все у него по плану. От природы до духовных истин, спасения человека, все по плану. Братья, это очень важно. И мы должны, братья, и брать пример с Бога. Мы, потому что призваны подражать Богу. И планирование или непланирование, хочу сказать, отметить, планирование или непланирование в вашей жизни, это в первую очередь, не является методом вашего служения. А планирование или непланирование в вашей жизни является отражением вашего характера. Характера. Вот в чем дело. Это серьезная проблема для тех, которые не планируют. Отражением характера. Цели планируем. Планирование помогает анализировать мероприятия, то есть нашу жизнь, и помогает развивать новые возможности благовестия, братья. Потом, у каждой церкви есть свои слабые и сильные стороны. Цель планирования – анализировать возможности, чтобы более эффективно совершать служение. Нет планирования, нет анализа, нету развития. Чтобы ресурсы, которые Бог дал вашей церкви, определенные ресурсы, использовать мудро, надо планировать. Планирование – это очень важная часть церковного служения. Без планирования невозможен серьезный и долгосрочный подход к развитию благовестия в церкви. Недавно как-то в журнале я прочитал статью, которую известный благовестник здесь в России, он писал о своем, будем говорить, ощущении, о тех вот евангелизационных поездок по церквям в России, то есть анализируя. Это интересно, он пишет, я прочитаю сокращенно. Он говорит, когда я ездил по разным регионам, по разным странам СНГ, с компаниями, посвященными благовестию, то увидел, что самое слабое звено – это человеческий фактор в церквях, в наших церквях. Потом дальше он пишет. Люди молились об этом служении, о благовестии, жертвовали на него деньги. Но именно неорганизованность человека, который отвечал за то или другое мероприятие на местах, сводила на нет все наши усилия. Нету планирования. Мы живем по-русски. Да? Это черта, наверное, русская. И он дальше пишет. Я понял, что многие люди не видят долгосрочной перспективы своего служения. Это благовестники и миссионеры. Не видят долгосрочной. Почему? Они даже не планируют его. Живут сегодняшним днем. То есть это вообще не отвечает характеру Господа, характеру Бога. Бог все планирует. У него не может быть хаоса. Подумайте, это очень важно. Именно планирование помогает постоянно заниматься служением и ставить правильные приоритеты. Мы говорили, занятость служителя, да, мнимые причины. На самом деле отсутствие планирования, отсутствие приоритетов. Помните, что говорит апостол Павел, что для него благовестие он совершает по милости. Апостол Павел говорит, благовестие для него привилегия. Он считал это для себя, ну, честью заниматься благовестием. Поэтому он ставил его на первое место. Планирование необходимо для того, чтобы взращивать даже новых посвященных служителей. Как без планирования это совершать? Никак, невозможно брать. То есть первое мы говорили, да, это планировать свое благовестие личное и то благовестие личное, которое в вашей церкви. Второе, братья, необходимо быть готовым преодолевать эмоции и страхи. Помните, мы говорили, одна из причин была то, что, ну, вот эти плохие ощущения, страхи, они служат помехой для благовестия. Мы недавно были тоже в большом городе, проводили конференцию по благовестию трехдневную, там много людей было. Брат задал вопрос и говорит, поднимите руку, кто не испытывает страха. Много было сестер, служителей, пресвитеров с области. Вы знаете, один пожилой пресвитер, седой, поднял руку, остальные не подняли. О чем это говорит? Эти ощущения существуют. Страхи есть. Посмотрите здесь. В ожидании в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города полного идолов. Посмотрите исторический контекст, вы увидите, что такое Афины, это центр. Не только культуры, там Сократ, Платон, там все Аристотель, это все жители Афин. Кроме того, это был религиозный центр. У афинянина спросят, кто ваш Бог? А афинянин скажет, у нас много богов. Кто ваш Бог самый главный? Они скажут, 12 олимпийцев. Но это не в нашем смысле футболисты-олимпийцы, это те, которые на Олимпе, пантеон богов, там 12 олимпийцев. Это, знаете, там, помните, там, Зевс, Посейдон, помните, Афина, там, да, там, Гермес, Артемида, у меня даже записаны эти. Это еще не полный список, там, полубоги у них. Еще кроме этого у греков было, у них же в каждой, будем говорить, речке жила своя наяда. Вы знаете, свое божество. Вот здесь ручей, там свое божество этого ручья. У них в каждом дереве, вот дерево, кустарник, своя триада жила, свое божество. А в каждой скале своя ариада жила. Представьте себе. То есть огромное количество богов. И естественно, Павел, когда пришел вот в этот город, он возмутился. То есть его что-то потрясло буквально, какое-то вот основание потряслось. Не говорим о том, что упал, да? Но что-то возмутило его. Буквально можно сказать, что задрожало, что-то сколыхнуло его. Оказывается, даже великий такой благовестник, как Павел, он может смущаться и иметь страхи. Братья, даже он может смущаться и иметь страхи. 2 Коринфянам, 7 глава, 5 стих, он пишет, честно создается, посмотрите. «Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи». Видите, Павел испытывал страхи благовестия. Мы должны понимать, это очень сильное оружие в руках врага для того, чтобы остановить благовестие. Страхи. Этих страхов много. Вы можете это не замечать. Можете думать, что ну я, наверное, такой плохой служитель, во мне страх. Но на самом деле многие верующие в церкви поражены этим страхом. Проведите опросы, вы увидите. Посмотрите свое сердце, вы увидите. Я не говорю о том, что это дрожат коленки, да? Но чувство неудобное, оно присутствует зачастую. Я хочу сказать, братья, что верный благовестник, он характеризуется не тем, что он имеет железные нервы, что он броня. Все, никаких страхов. Ничего, все, пошел напрямую, все. 1000 засвидетель, 2000. Нет, не этим характеризуется. Верный благовестник характеризуется тем, что он может преодолевать вот эти искушения страха. Испытывать страх и неудобство – это не грех. Грех – поддаться этим эмоциям и не благовествовать. Изменить свой повелению Христа и послушать повеление страха, подпасть под влияние. Вот в чем грех, братья. Это очень важно нам понимать. Как преодолевать страхи, скажете, да? Будьте готовы к трудностям. Это очень важно понимать. Будьте готовы к трудностям. Очень просто. Часто верующие не могут преодолевать страхи и служители, потому что они к этому не готовы. Да нет, я не пойду благовествовать. Да зачем? Да меня никто там не слушает. Да они сказали, я баптист там. Слышали, да? Люди не готовы. Такое ощущение. Мы идем. У нас есть предпосылка. Помните, которую мы читали? Да, мы идем. Что нас должны слушать. И нас должны хорошо. Мы же хорошую весть несем. О спасении. Мы же ничего злого не хотим. А тут такая ситуация. Это несправедливо. Да ну все. И я вот так унижен. Зачем мне эти чувства переживания? Зачем меня так унижают? Мы думаем. Ну на самом деле это что? В нашем сердце есть неправильный мотив. Потому что такого обещания, что нас будут принимать с распростертыми руками, в Писании нет. А наоборот, Христос предупреждает. Иоанна 15 глава, 18 стих. И много других мест. Он говорит, если мир вас ненавидит, знайте, меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать ваше. Гнали Христа? А нас не будут гнать? Он говорит, будут. Если бы не гнали бы, то и нас не гнали. Если бы соблюдали, то и наши бы соблюдали, открыто бы воспринимали. Но что он говорит? Но все то сделают вам, сделают. За имя мое. Почему? Потому что не знают пославшего меня. Мы должны идти туда с предпосылкой, то, что мы столкнемся с трудностями. И для грешного человека противиться Евангелию, противиться обличению – это естественное состояние. Когда мы идем и готовы к этому, нам легче это воспринимать, чем когда мы идем и не готовы. Это очень важно понимать. Давайте. Второе. Смотрите на результат. Потому что люди, которые говорят о том, что я не могу этого терпеть. Ну нет, это не для меня. Ну я что, я буду так вот унижен, можно сказать, да? На самом деле, вот в этих словах говорится о том, что награда не стоит переживаний. Награда стоит не первой. Помните, я говорил, апостол Павел говорит, мы имеем по милости такое служение и не унываем. Помните, да? Посмотрите, люди очень много переносят в жизни. Очень много трудностей. И вы очень много переносите трудностей, переживаний, страхов. Сестра говорит, ну рассказывают, ну, на работе, говорит, просто меня это загнобили со всех сторон. Весь коллектив. То есть они меня хотят выжить оттуда. Я говорю, ну, увольняйтесь. Ну, там зарплата хорошая. Не дождутся. Представьте себе, ее там, да, будем говорить, вот давят. Все, она испытывает много эмоций. Каждый день идет туда. Утром встает, идет, терпит, коллектив, давит, люди как-то обзывают. Страхи, вот это неудобство внутреннее, эмоции. Она преодолевает. Почему? Потому что там потом, в конце месяца, откроется в бухгалтерии дверь. И там будет что? Да? Плата за мои переживания, да? Правильно, да? Если маленькая была плата, оставил бы. Зачем за эти я буду унижаться, за эти деньги? Но если хорошая плата, мы готовы, ой-ой-ой. Да? Посмотрите, перенесите этот принцип на сферу благовестия. Какие-то страхи, что-то такое. У вас нет шанса, что вас убьют, как апостолов. Таких шансов нету даже в России сейчас. Но какие-то мелкие переживания, и для нас уже, слушай, это не для меня. Это знаете, в чем дело? Это в том, что, скорее всего, мы не осознаем цену. Мы много говорим о Евангелии, о благодати, о силе, да? Это сила Божия ко спасению, о многом. Но на самом деле на планку стоимости цены мы это не поставили. Мы не видим этой цены. Поэтому у нас нет силы преодолевать вот эти трудности. Вот в чем дело. Вспомните, апостол Павел говорит, «Сие желаю», 1 Коринфянам 9:23. «Сие же делают для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но одни получают награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного». Он говорит о спортсменах. Да? «И потому я бегу не так, чтобы, как на неверно, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряя и порабощаю тело мое, дабы проповедую другим самому не остаться недостойным». Он чувствует, что ему надо еще удостоиться этой чести быть проповедником Евангелия. Удостоиться чести. Понимаете, братья? Удивительно. Он проповедует Евангелие и постоянно чувствует себя, что он недостоин это проповедовать, потому что это весть, которую нес Христос. Она связана с его жертвой, с искуплением, с его кровью. И он несет это людям. Он думает, это великая честь для меня. Какие трудности сравнятся с этой честью? И сравнит это с спортсменами. На самом деле так и есть. У меня брат родной, он занимался спортом, ну, будем говорить, таким невеликим спортом, да, любительским спортом на уровне области, там, где-то международные ездил, соревнования, бегом. Сейчас и племянник тоже бегает по его стопам раньше, сейчас уже не бегает. Работал на заводе, этот правком бегал. Так он постоянно бегал, этим занимался. Придет с работы, я помню, вы знаете, жене говорит, я пойду это пока, там, в 5 часов придет, ты пока тут это... не подогреешь что-то, я сбегаю на дачу огурцы полить. До дачи там 20 с лишним километров. Он бегал, и он был марафонец. Он бегал 42 километра 195 метров. Представьте себе? Я знаю почему, потому что я знаю, у него много медалей, кубки там, разные майки. Он этим занимался. Он приходил с работы, одевал эти шорты, дождик там или что-то, и... сбегал туда до ужина, представьте, после работы прибежал, оттерся, помылся нормально. Он держался я в форме. Апостол Павел здесь такую картину рисует. Мы иногда, знаете, такие христиане, мы выбегаем только на соревнования. Нам надо, мы будем благовествовать, организуйте нам мероприятие, олимпиаду. Мы хорошие майки оденем и выйдем на нее. Пробежали 100 метров. Да, надо тренироваться. Каждый день. Олимпиада не решит. И думаем, проблема. Не выиграли медаль. Слушай, олимпиада была слишком слабо организована. Да? Мероприятие подвело. Надо в следующий раз покруче олимпиаду. В другом месте зрителей побольше пригласим, да? Плакаты другие нарисуем. Вот там загремел. Приходим туда, зовем, давайте, церковь, спортсмены, давайте на олимпиаду. Бабушки, давайте бегом, вот вам одежда. Они не тренированные, бегать не умеют, никто их не научил, не благовествует, не весть правильно доносить евангельскую, помните, да? Никто не научил их апологетике, отвечать на возражения, никто не научил их следить за своим сердцем. Это... Их туда. Они пробежали 100 метров, И говорят, это не мое, мы не спортсмены. И мы удивляемся, потому что в их сердцах страхи, переживания. Они не знают, как это делать. Очень важно, братья, нам это понимать. Здесь мы видим, апостол Павел, он преодолевал эти страхи, потому что мы не видим, чтобы здесь дальше его реакция была, что он услышал, увидел это, что происходит в Афинах, оставил и ушел. Нет. Мы видим дальше он благовествует, поэтому здесь третье, смотрите, благовествуйте везде, где это возможно. Потому дальше 17 стиха, посмотрите, до 21 прочитаем. «Итак, рассуждая в синагоге с иудеями, чтущими Бога, ежедневно на площади встречающимся, некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. Одни говорили, что хочет сказать от своих слов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. И взяв его, привели в Ареопаг и говорили, может ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое. Афиняне же и живущие у них иностранцы ни в чем охоте не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-то новое». Посмотрите, Павел не поддается эмоциями. Может, свет можно включить? И дальше идет. У Павла был обычай, он шел сначала к иудеям, он там проповедует в синагоге. Много не будем заостряться, вы все это знаете, текст. Да? Потом он идет к язычникам, и здесь написано, проповедует на площади, на рыночной площади, на улицах, идет и занимается уличным благовестием в городе, в котором он не был, кого он не знает, проповедует. Им интересуется, и его приглашают куда? Его приглашают в Ареопаг. В Ареопаг. Ареопаг – это место на горе, да, в честь холма Ареса, это бога войны он назвал. Что в этом Ареопаге делали? Да? Там не просто рассуждали философы, вообще Ареопаг. Ареопаг он служил как бы таким местом для защиты как бы Афины от влияния различных религий и течений философских. Там сидели мудрецы, они смотрели, вредит это обществу или не вредит. Поэтому они его туда позвали, в Ареопаг. И Павел, мы видим, он проповедует везде. Проповедует и в синагоге, и на улице, и в Ареопаге. Об этом много можно говорить, времени у нас нету, братья. Но здесь принцип такой, проповедуйте везде, где это возможно. Проповедуйте везде и всегда. Станьте проповедниками. Станьте проповедниками. Как? Не ждите особых условий или обстоятельств особых для благовестия. Хочу сказать, если будете искать особых условий и обстоятельств, скорее всего, вы просто их не дождетесь. Вот в чем дело. Не поддавайтесь самообману такому, что благовестие или успех вашего благовестия, он зависит от обстоятельств. Чаще всего наоборот. Успех благовестия у нас проявляется в разрез обстоятельств. Помните, апостол Павел в Риме, да, пишет Филиппа письмо. Я, говорит, хочу вам сказать, братья, что мое благовестие, да, к успеху послужило здесь. Когда мы смотрим контекст и читаем послание, видимо, в тюрьме сидит. Ничего себе, ну в тюрьме, ну в заключении, на привязи. Я думаю, вот это обстоятельство, где-то в тюрьме, среди заключенных. Да вообще никакой свободы, какие обстоятельства. Но успех благовестия. Посмотрите, Филиппа, успех благовестия в темнице. Трудные обстоятельства, они поют там, да, землетрясения, их били палками. То есть трудные обстоятельства, но успех благовестия, независимо от обстоятельств. Часто мы обстоятельства хотим подстроить под наше благовестие, или обстоятельства строим, делаем, знаете, причины для того, чтобы не благовествовать. Этого не надо делать. Один из толкователей, не знаю кто, некто сказал так. Библия твердо говорит о том, что наша христианская вера – это вера миссионерская. Если же в нашей жизни этого нет, то необходимо задаться вопросом, библейская ли наша вера. Удивительные слова, знаете ли, да? Вообще, мы живем верой, или наша вера – это где-то в каких-то обстоятельствах она должна проявляться? Такое храмовое христианство или каких-то условий особых? Каких-то мероприятий. Братья, Очень важно. Благовествуйте везде, где это возможно. Следите за своим характером. Сделайте благовестие частью вашей жизни. Постоянной частью вашей жизни. Не отделяйте для благовестия какое-то время. Выделяйте себя на благовестие. Идете в магазин, рассматривайте это как миссионерский труд. Или едете на рынок, или на шиномонтаж. Рассматривайте это как благовестие, потому что будете встречаться с людьми. Мы часто бывает не благовествуем, как будто мы не видим людей. Но на самом деле мы идем, у нас есть какие-то цели, нужды, но мы за этими целями, нуждами не видим основной цели. Это благовествовать тем людям, с которыми мы встречаемся. Вот это наша проблема бывает. Вот от этого нам надо отказаться. Нам надо стать благовестниками и обстоятельства любые рассматривать как возможность, какие бы они ни были. Мы сейчас выйдем на улицу, кто-то пойдет в магазин, кто-то пойдет куда-то в парк, кто-то домой поедет. Мы встретим много людей. Будьте благовестниками просто среди них, и все. Бог даст их в нашу жизнь. Проповедуйте им Евангелие. Они не случайно вокруг нас, тех, кого мы встречаем, каждый день. И для служителя таких очень много. Не случайно. Христос говорит о том, когда посылал своих учеников, говорит, и волосы сочтены на вашей голове. Мы думаем, да, Господу интересно, сколько у нас волос, да? Но Господа и больше интересует благовестие и соседи, которые с нами живут. Согласны, да? Мы думаем, но сосед случайно с нами. Или этот человек случайно. Волосы Богу интересны наши, а вот сосед – это случайность. Нет, братья, это очень важный момент. Дальше что мы здесь видим? Благовествуйте верно с любовью. И видите, что когда апостол Павел был приглашен в Аэропаг, видимо, он здесь проповедует. Интересная его проповедь. У нас же много времени нет читать, да? Немножко я прочитаю. То есть Исав среди Апага сказал: «Афиняне, посему я вижу, что вы как бы особо набожны». Да? У нас давно же это коробит, это, да, выражение, особо набожные. Вот это да. Афиняне, идолпоклонники, по сути дела. Но он говорит, особо набожный. Почему? Это говорит о его сердце. Он относился к ним с любовью, к состраданием, как Христос это делал. Он умел их оправдывать, он умел, вы знаете, ходатайствовать за них, за их сердце. Но они не знают Бога. Куда они могут без Слова Божия? Как они могут быть праведниками? Как они могут быть не идолопоклонниками, если они не знают Евангелия? Это естественно для них. Поэтому вот такое понимание, оно побуждало его относиться к ним с снисходительностью, как Христос относился с снисходительностью даже к фарисеям, даже к тем, которые распинали его. Потому что, говорит, не знают, Господи, прости их, ибо не знают, что творят. Это очень важно. Любовь, наше отношение, оно должно быть видно в благовестии. Сегодня разговаривал с братом тоже, он говорил о тех методах благовестия, которыми он столкнулся. С братьями рассказывал, как благовестие зачастую осуществляется. Споры, и прям, говорит, чуть ли не до драки. Все доказать, вы идолопоклонники, а у меня правильная вера. Он рассказывал прям, говорит, я удивился, говорит, что и я не знаю, что делать. Потому что мне говорят о том, что это Слово Божие, мне главное сказать ему это Слово. Как он воспримет меня, это не волнует. Я дам, и оно обязательно к утру там у него принесет какой-то плод. Что за ложь? Почитайте первое послание Коринфянам и слова апостола Павла к тем, которые были великие служители. Он говорит о том, что если вы великий пророк, великий целитель, великий жертвенник, великий проповедник, у вас слово, как у ангела, вы можете доказать, показать, вы знаете хорошо апологетику, но любви не имеете, то что? Он говорит, ничто, и нету пользы никакой. Даже если ты свой дом продашь и раздашь его для благотворительности, а у тебя нету сердца любви. Братья, когда мы благовествуем, наша любовь написана на наших глазах. 100%. 100%. Мы живем в субкультуре баптистской. Заметили вы это, да? Вот живем вот такое. И верующие приходят. Почему я говорил, с самого начала так много, да, благовествуют, а потом остывают. Становятся частью субкультуры нашей церкви. И мы здесь вот общаемся с верующими, друг друга любим. А там мир. Они злые там, ну, в грехах живут, покаяться не хотят. Мы молимся за них такими молитвами. Ух, эти грешники не хотят покаяться, да? Иногда мероприятие. И мы вот с этой субкультуры вылазим туда, знаете, как из убежища вылазим туда, в этот враждебный мир. И вот он идет. И он нас видит. Вот мы идем. Такие, да? Это эти сектанты, баптисты по телевизору говорят. Вот он. Вот он мне попался, этот как раз баптист. От меня. А мы к нему. Все. Мы ему брошюру. Да? Быстрее ему четыре духовных закона. И назад к себе. И думаем, придет назад. Нет, к нам сюда, в церковь. Сидим там в себе. А он думает, о, еще к себе зовут туда. К себе, в сектор. В жизни не пойду. Так получается. На самом деле. Посмотрите, мы отделяемся. Этого не должно быть. Мы должны быть открыты к людям, которые окружают нас. Это обязательно, братья. Обязательно. А это обязательно мотивы любящего сердца. Это не метод, это наше сердце. Апостол Павел снисходил к ним. И даже вот этим людям, идолопоклонникам, говорит, я вижу, что вы люди особо набожные. Видите, да? И дальше, посмотрите, он проповедует им. Проповедует, посмотрите, он говорит, с любовью он проповедует верно, верное Евангелие. Проанализируйте то, что он им говорит. Он не сокращает, не минимизирует истину, а говорит всю истину верно и четко, несмотря на то, что она может их обидеть. Но он говорит верно, с уважением, с любовью. Заметили это? Удивительно. Он говорит о Боге, о покаянии, о всевластии Бога. Об этом говорит. И потом призывает их к покаянию, проповедует о Христе. И что мы видим здесь? Мы видим, что некоторые люди покаялись, некоторые такие говорят о том, что ну ладно там, завтра послушаем тебя. Ну, люди разные есть, знаете. Некоторые так злобно отвергают, говорят, иди отсюда, там, не подходи больше, да. Здесь мы видим так, что одни услышали, да, смеялись над ним, ну ты что там вообще там, да, нам сказки расскажешь, иди отсюда там. А другие там, вежливые, солидные, профессора, они говорят, приходи завтра, знаете, да, завтра. Вот так вот. Но среди них были те, которые покаялись. Видите, да? И здесь перечисляются эти люди. То есть, что я хочу сказать? Он умел доверять результат Богу. Никакой реакции нет, проклятия нет, пыль не стряхивает с ног, потому что они не приняли, просто принимают данное, то, что есть, да? И вот из тех людей, которых Господь спас, основывается на церковь. Удивительно. Что я хотел сказать? Доверяйте результат Бога. Это очень важный принцип. Как доверять? У нас одна минута осталась. Или вот эти часы правильно, братья? Или те? Ну ладно, давайте. Вот эти, да? Да. Две минуты. Смотрите, братья, как доверять? Во-первых, доверьте результат Богу своего благовестия. Очень важно. То есть, что это значит? Не рассматривайте принятие Евангелия как собственную заслугу. Знаете, да? Мы иногда принять Евангелие как собственную заслугу. Отпроповедовали проповедь, да, вышел кто-то, покаялся. Фу, вот я проповедовал сегодня. Два человека покаялся. Забываем, что там сеяние и жатва. Там кто-то работал с ними очень долго. Павел говорит о том, что, помните, да? Аполлос наслаждал, да, я поливал, взращивал все Бог. Это процесс. Не бывает так, чтобы дерево за один день выросло. Мы садим дерево, поливаем, ухаживаем, потом через какой-то год оно дает плоды, и кто-то потом рвет, или мы срываем эти плоды. Но сказать о том, что кто-то сорвал, тот, это его достижение, это глупо. Согласны с этим? Потому что другая работа, она более, наверное, тяжелая, более грязная, может быть. Ну, по крайней мере, с землей связана, с деревьями. Так же и здесь, братья, доверяйте результат Богу. Потому что Бог прилагает спасаемых, мы не можем сами изменять сердца. И когда мы доверяем результат Богу, тогда нам легче это принимать. Мы не гордимся, мы воздаем Господу славу. Вот в чем дело. И если что-то происходит другое, что человек не принимает, мы тогда доверяем Богу и это. То есть не рассматривайте отвержение тоже Евангелия как собственную неудачу. Тоже не рассматривайте. Если человек не принимает, это тоже не ваша неудача. Наша цель, как апостол Павел здесь, доносить Евангелие верно, с любовью, с правильным сердцем. Правильное Евангелие. Истина, она конкретная. Наша цель. А результат, конечно, Бог отвечает. Мы хотим, мы молимся. Мы не радеем об этом. мы хотим дальнейших отношений с этим человеком, мы не просто хотим донести до него истину. Когда встречаемся с человеком неверующим, мы хотим, чтобы он стал учеником Христа, чтобы он стал нашим братом, членом Церкви Христовой, и вечно с ним жить в Царстве Небесном. Вот что мы хотим. Мы не просто хотим сказать ему истину какую-то, и все. Мы хотим быть вам любезны, как апостол Павел говорит в послании Фессалоникийцам. Отдать свои сердца им. Это очень важный элемент. Поэтому доверяйте результат Богу и не рассматривайте отвержение как собственную неудачу. Братья, нам надо заканчивать. У нас одна минута. Уже все, братья, одна минута. Если есть какие-то вопросы по этому, конечно, братья, вопрос личного благовестия намного шире. У нас есть курс личного благовестия, некоторые практические вопросы. Обращайтесь ко мне, к Олегу Герсоновичу, в общем, вот руководитель миссионерского служения по Волжскому региону, то есть очень много областей, вот он старший координатор этого служения, я ему помогаю в этом служении. Мы поможем вам, можно какие-то материалы найти. И вот эти вопросы, которые мы немножко смогли затронуть, братья, ну, мы можем обсудить, что-то, может, какие-то неясности были, да, вот, или что-то, где-то уточнения какие-то нужны. Вы подходите, братья, давайте работать, давайте вместе делать благовестие библейское в наших церквях, давайте поменяем. Вы знаете, вот такое программно-мероприционное такое отношение к благовестию на благовестие формирования благовестника, на благовестие ученичества. Тогда я верю, что будет великое пробуждение.
Можно вопрос?
Да.
Вот еще хотелось бы, знаете, услышать непосредственно какую-то схему или программу, как за 20 минут можно Евангелие рассказать и подвести к молитве человека.
Да, ну я понимаю, братья, хорошо программу, конечно, нам еще или метод. Да, есть, да, разные. Но как, давайте мы, знаете, что сделаем? Мы сделаем так, что мы свободны, да? Потому что время истекло, я не имею права вас задерживать. Хорошо, братья? Ну вот отвечу, да. То есть, поэтому кто хочет уйти, да, братья. Но у нас есть курс практической благовестия, где очень четко и ясно вообще как бы объяснено суть Евангелия, что мы должны, какие истины нам обязательно надо сказать, когда мы излагаем Евангелие, это есть. То есть поэтому поделимся материалами и можем поговорить, если встреча вот у нас будет, то мы можем как бы вот эти вопросы обсудить. Есть такое, да?
Слава.
Нет, я говорю, потом, мы же встречу назначали же.